Сегодня у нас 117-е занятие цикла, и мы продолжаем тему про пророка Ошия. В прошлый раз мы разбирали имена, которые были даны жене, матери жены, детям. Каждое имя значило нечто, мы выясняли, что это значило. И имя отражало не только то, что было в настоящий момент, но и то, что будет дальше. Например, про второе имя Ло-Рухама было сказано. Зачала она еще и родила дочь. И сказал он ему, Вышний сказал Ошия, назови ей имя Ло-Рухама, непомилованная, ибо впредь не буду я миловать дом Израиля. Что здесь не только вот ее так назови, потому что ситуация так сложилась, но и впредь оно так пойдет. Имя задает программу на будущее. Так надо и относиться к именам. Просто вот дал такие имена, потому что вот было то-то-то. Вот это тот, та атмосфера, та как бы реальность, в которой мы теперь живем. Программы еще не кончились. Что-то мы разобрали два имени. Теперь речь пойдет про третье имя, читаемого пророка. И когда отняла она от груди Ло-Рухаму, зачала и родила сына. И сказал он, назови ему имя Ло-Ами, что означает не мой народ. Значит, не будем относиться к этому эмоционально, потому что если эмоционально, то ужас что. А кому мы тогда, значит, принадлежим? Попробуем так вникнуть, что за этим стоит. Не мой народ. Перед этим было... Значит, не мой народ, это звучит, как бы... Всевышний отпихнул нас. Ами, мой народ, это как мой сын. Если сын провинится, ну его накажут, но его так, не отславят, не отказываются от него, не выгоняют на улицу. Поэтому как же понимать Ло-Ами тогда? Перед этим было сказано Ло-Рухама, непомилованная. И выяснялось, что это в каком смысле непомилованная? То, что не будет больше милости вообще, а только в определенном смысле. Чтобы понимать Ло-Рухама, что теперь вообще Всевышний будет иметь милости к народу, невозможно, хотя бы потому, что в самом начале Хумаш сказано, не только имя Луким правит, но еще имя Ашем. Под именем, если только имя Луким суд, то мало времени творение простоит. Ло-Рухама отказывается от милости. Если полностью отказывается, ну почему же мы до сих пор существуем? Не полностью. Но это крен в сторону Дин. С другой стороны сказано, не буду миловаться. То есть есть здесь какой-то абсолют. Как это увязать? Следующий пасук говорил, как это увязывается. Дом Иуды, я проявлю милость, я его спасу, вас я изгоню. Это когда, значит, народ разбился на две части, Иуда и Исраил. Исраил был раньше изгнан из земли, в этом смысле не будет милости. Это абсолют, декрет подписан, конец, такой милости же нет. Вот следующий пасук здесь показал, в каком смысле не будет милости. Также и здесь, не мой народ, Ло-Ами, в каком смысле? Может, полного отказа от народа. По какому-то аспекту. По какому? Следующий пасук показывает, по какому. Смотрим. А сыны Израиля будут как песок морской, который не измерить и не исчислить. И будет там, где было сказано им, вы Ло-Ами, вы не мой народ. Будет сказано им, сыны Бога Живого. Что-то, что мы видим отсюда, в каком смысле вы не мой народ, значит, отказ от народа, что такое народ, ну, как мы в общем понимали, как бы сын. Здесь дается аспект, о котором пророк говорит. Такое вот будет там время, когда вы перестанете быть не моим народом, а будете с моим народом. И что это тогда? Вы будете Беней Кейл Хай. Вот по этому параметру Кейл – это имя Творца, Алам – это, и Хай – это живой. Вот по этому параметру в настоящий момент вы не будете моим народом. Только поэтому. Теперь вопрос, а что значит народ, мой народ, ами, в этом смысле? А видимо, у этого понятия есть разные-разные стороны, разные грани. Вот о чем говорит здесь пророк? Что он вкладывает в это ами, мой народ? Кейлхай. Значит, надо понять, что это означает. Что такое Кейлхай? Кейл – это имя, одно из имен. Находишь Борох несколько имен, на самом деле еще много. Имя Алеф Ламет отвечает за хиспаштус шефа, распространение шефа. Это специальное шефа. Ай, жизнь, живой. Есть какая-то шефа, которая называется живой. Ну, так, если посмотреть, довольно странно. Любая шефа, которая с неба, она дает жизнь. Так вот. Тогда в чем здесь идея? Специальная какая-то шефа, шефа жизни. Ну, давайте посмотрим так, в книгу, что там написано. Не в там, когда, книгу, а в книгу. Маш, был Ганейден, там было Эйцхайм. Там были другие деревья тоже. Эйц Гадат Овера, древо познания добра и зла. Еще другие деревья. Каждое дерево своего рода шефа, которая шла в творение. И вот эти другие деревья, они, что они несли? Это зависит от того, кому это дерево примыкает. Кейцхайм или Кейцдат. Если Кейцхайм, он несет жизнь. Если Кейцхадат, то Вера. Там есть Ра. Там есть аспект смерти. Значит, он будет нести смерть. Посмотрим на человека. Человек есть много-много кайхот. Цейхл, например. Вот, как в Ганейден есть разные деревья. Вот одно под названием Цейхл. Разум. Что это? Жизнь там или нет? Или смерть? Это зависит, чем этот Цейхл питается. Чем он примыкает. Цейхл может разрушать, а может созидать. Вот жизнь, она может идти от других деревьев тоже. Другие кайхот, живопись, например, или еще какие-то, они могут нести жизнь, а могут нести смерть. Но все зависит от того, к чему этот коэх, эта сила в человеке приземлена. В душе или наоборот? Есть рара. От этого будет зависеть. Вот отсюда следует, что шефа жизни Эйцхайм – это эцем жизни. Суть. Оно, это по сути жизнь. Потому что к нему что-то присоединилось. Оно само, вот оно само и есть жизнь. Это вот шефа жизни. Здесь сказано – Кейлхай. Какая-то, что значит, значит это жизнь. А вот это тот же самый, так сказать, источник жизни, который питал Эйцхайм, который сейчас Эйцхайм никуда не ушла, но там есть, потому что его там не было, жизни бы не было. Мы от него получаем не в той степени, в которой Адам получал. Вот, вот эта шефа, которая будет, Амий, она идет от того источника какого-то высокого, который по сути весь жизнь. Ну, давайте посмотрим, что это общая идея. Теперь проникнем вглубь. Расшифровка. Аризель – это слово «хай» не в этом месте, а в других своих произведениях. Объясняет так. «Хай» – это 18. Это 6 умножить на 3. Для чего такое 6 умножить на 3? 6 – это буква «вав». Это канал шефа. 3 канала шефа. Но это как буква Шин. Три канала шефа там, если посмотреть, как она пишется, три палочки, которые сходятся в одной точке. Вот когда так, тогда получается 18, ну, 6 разрозненные. А 3 умножить на 6, они вместе в одну точку сходятся. Это жизнь. Значит, что отсюда следует, что Ами, мой народ, по пасук, это шефа, которая имеет аспект живой, хай. Это три канала шефа сходятся в одной точке. Этот шеф идет в народ. Тогда он получается ами, мой народ. По сути получается, что мой народ – это тот народ, который соединен вот с этой точкой. Вот о чем говорит здесь пророк. Что такое ами, мой народ в этом контексте? Вот что. Когда есть присоединение народа, к этой точке, в которой сходятся эти три канала шефа. Это значит мой народ. Не мой народ, Соединение – это галут. Слово «аминь». Голосовка «нышаин» там патах идет. «Ами» получается. А можно по-другому сказать «имий». Те же самые, но другую голосовку. Это будет «со мной». «Со мной» – значит «живой». «Не со мной» – отделился от этой точки. «Теряю жизнь». Значит, теперь качественно оценим, что значит три канала сходятся в одной точке. Первая – полнота. Все три канала – правый, левый и центральный. Нет изъянов. Вот такая шефа называется живой. Почему? Потому что в ней нет изъяна. Где вот этот источник, в котором нет изъяна? Он единственный, там наверху – это Всевышний. Он единственный, кто не имеет изъяна. Поэтому шефа живая – шефа, не имеющая изъяна, она имеет источником вот его самого. Поэтому и живая. Что он источник жизни? Он такой жизни. Дальше. Они сходятся в одной точке. И просто три канала разных. А есть концепция единства. Человек есть правая рука или левая. И они делаются здесь вот сообща. Каждое свое назначение, но они делают одно дело. Единство. И без единства нет жизни. Ситра Ахра, она разбивает, она в конце концов приводит к ненависти. Первая идея, так сказать, внедриться вот там, где есть разделение, увеличить его. Если это, она несет смерть. Здесь нет. Все собирается в одну точку. Жизнь. Это два аспекта, так сказать, отсутствие изъяна, совершенства и приход к одной точке, да можно вот есть приемник, который принимает эту полноту. Тогда вот это будет шефа жизни. Это человек, который заинтересован в этом, как подключиться. Я хочу к Эйцхайму. Это у меня желание. Яблочки можно здесь тоже кушать. Что угодно можно набрать. Охота получить плоды от Эйцхайма. Как? Вот сказал. Лишай себя изъянов. Подключайся к этому источнику полноты. И не следуй настоящему времени, чтобы ты не жил в раздоре. Есть еще другие требования, но вот это то, что мы здесь видим. Дальше читаем, что говорит пророк. Значит, он сказал на реке имя Луами, не мой народ. А дальше идет пояснение. Мы пока, так сказать, пояснили, что значит не мой народ, исходя из соображений общих, вот как Аризал, как бы из имен. А теперь посмотрим, что сказал пророк на этот счет. Смотрим. «Ки атен ло ими, ами, потому что вы не народ мой». На реке имя ло ами, потому что вы не народ мой. Сейчас мы настроим наши уши, а именно наш разум и наши сердца, на то, чтобы услышать, что пророк говорит. Это непросто. Но есть люди музыкальные, у них есть слух музыки. Есть художники, у них есть слух краскам, глаз краскам. Есть люди, у которых есть чутье на то, что писал пророк. Это как бы самое тонкое, я бы сказал, из искусств. Слышать тонкий голос тишины. Так мы смотрим. Сказано, «Киатем ло ами», «потому что вы не народ мой». Можно было сказать по-другому, а именно, «Ки ло ами атем», «не народ мой вы». И в чем разница? Почему пророк именно такой порядок выбрал? Если он сказал, «потому что ки ло ами атем», как бы получилось? «Даю имя ло ами, не народ мой». Почему? Потому что отражают то, какие вы сейчас. Вы не мой народ. Поэтому получается вот эту программу в будущее. Почему вы получаете эту программу? Потому что она отвечает той реальности, которая есть. Пророк говорит не так. У него порядок иной. Смотрим. «Ки атем ло ами», «потому что вы не народ мой». Подчеркивается, что вы стали не моим народом, поэтому за вами идет эта программа. Вы виноваты. Вы отошли от этой точки, от этого Кейл-Хай. Поэтому я даю вам это имя, и вот поэтому вы идете эту программу. Здесь как бы Рок указывает на вот это двустороннее движение, от кого идет инициатива. Всевышний отвечает того, что происходит, на то, что происходит внизу. Вы от меня отошли, поэтому вы не стали моим народом. Уже не получается то шефу. И поэтому за вами закрепляется это имя Луами. Вот порядок. Чем кончается этот пасук? И анохи лой эхье лохем. И я не буду вам, дословный перевод, что это обозначает. Я не буду вам. Что такое? Непонятное место, на самом деле. Значит, я не буду вам, по-русски так просто не говорят. Ну, в переводе, если посмотрим, как они сказали, я не буду вам, а в скобках написано Богом. Вот они от себя написали, в тексте этого не сказано. Мы хотим текст понять, что пророк имеет в виду. Это слово, глагол «не буду», не это «ло», а глагол сам в будущем времени «алов эй ют хей» – «буду», «я буду». Это имя Творца. «Алов кей ют кей» – это одно из имен Творца. Вот о чем здесь идет речь. Танах нам здесь сообщает, что после того, как это произойдет, и вы от меня отойдете, вы не будете моим народом, это имя от вас уйдет. Вот эта информация. Просто я не буду вам Богом. Странно очень. С вами не будет этого имени. Шефа, который идет от этого имени, с вами не будет. Это точная информация о том, что будет происходить в этой программе, которая имеет название Луами. Ну, чтобы уяснить, нам надо понять, а что это имя дает, в чем его суть. Там поймем, что имеет в виду Танах в этом месте. Посмотрим, как это имя возникает в Хумаш. Это история про то, как Всевышний сказал Моше: «Пойди, выводи народ мой». Ну, другой бы сказал: «Ох, как здорово!» и побежал бы выполнять волю Всевышнего. Но Моше, он такой был большим человеком, весьма большим, и он не стал спешить выполнять рот Моше. Он стал разговариваться с ним. Что сказано? Сказал Моше Элоким: «Кто я, чтобы мне идти к Фаро, чтобы вывел сынов Израиля из Египта? Разве я подхожу для этой роли?» И дальше на каком-то этапе было сказано. И сказал Моше Элоким: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А скажут мне они, как имя его, что сказать мне им?» Моше говорит, что они меня спросят: Бог послал тебя к нам, Бог отцов, а с каким именем тебя послал? Они хотят узнать, что именно все это сулит. За именем скрывается определенная сущность, суть. Они хотят узнать, что будет происходить с нами. Они пойдут слепыми куда-то, куда приказано. Они народ, который хотят, так сказать, народ книги, понять. Так они устроены. Моше знал природу народа. Они спросят: а какое имя? Что я скажу им? Вот идет ответ. И сказал Элоким Моше. Ну, тут суще это все, ладно. В тексте сказано так. Сказал Элоким Моше. Дальше идет этот глагол «эхье», то есть «алов кей ют кей», «ашер» и снова этот глагол. Вот он сообщает имя. Так оно здесь возникает. Это имя Геулы. Но дальше, если мы читаем следующий пасук, сказал еще Элоким Моше, то есть к тому имени он добавил еще одно, а именно: «Хот, так скажи Бене Исраил, евреям, ашем Юткей Вавкей, Элукей Авлесейхем, отцов ваших, Элукей Авраам, Элукей Ицхак, Элукей Яков, послал меня вам». Это второе имя. Не только одно имя Гулы, Алфкей Юткей, но еще Юткей Вавкей. Какое соотношение между этими двумя именами? Ризер поясняет, что вот это имя Алфкей Юткей, но является корнем для одежды. Есть верхний человек, есть нижний человек, есть определенное подобие, как раз по образу подобия. У человека есть душа, есть одежда души. Без одежды души душа не может войти в тело. Так и наверху есть верхний человек. И у него есть вот тоже своя одежда у его души. И в этой одежде есть свой корень. Это имя Юткей, Алфкей Юткей, это есть корень для этой одежды, как Ризал объясняет. А вот это имя Юткей Вавкей – это сама эта душа уже. Поэтому здесь и есть два имени. Сначала говорится про одежду, а потом про саму душу. Сюда два имени – Алф Кей Юткей и Юткей Вавкей. того назначения одежды души у человека. Ну, без одежды души душа не может идти в тело. Поэтому, если сказано у пророка, вот этого имени с вами теперь не будет, значит, вот эта душа, которая была с народом, Амий, которая шла через эту точку, триконал человека, который сходит в одну точку, она отстраняется. Почему? Потому что одежда уходит. Это приговор. Приговор Галута. У человека, если с одеждой плохо, то душа плохо светит. Это как раз то вот свойство Галута, которое снежный ком. Накапливается, 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 катится, и приходит к настоящему поколению. Души слабые. Ну, души слабые. Одежда души слабая. То, что вмещает, это плохой материал. Он не может вместить силу. Нет той силы, которая была раньше, то портит одежду. Первое, конечно, это негатив. Это верный способ разрушения. Второе, само по себе материал как бы уже поизносился, просвечивает уже, если на свет посмотреть. Нет силы. Где сказано, это имя, оно уходит. И чем дальше, тем больше оно уходит. Одежда становится у человека все более слабой. Слабый человек становится, слабое поколение. Ну, конечно, ветер подует, он все равно начинает болтать, как веревку, как это белье на веревке. Так, теперь проанализируем эту, значит, это, если посудим с точки зрения чисел. В этом посыл, который говорит про то, что вот с таким именем пошлете, сообщает это имя. Алых Кей-Ют-Кей. Оно в этом посыл употреблено 3 раза. Давайте посчитаем в сумме, сколько получается. Само имя – это имя гематрию 21, имя Гулы. Так? Так, теперь в скобках, просто в скобках наблюдения. Про этот год. Год начался Рош ха-Шана, это 21 сентября. Люди могут мне сказать, причем тут календарь у них. Точнее, не наш календарь, но за другой календарь, мы полумесяц считаем. Ну, мне так странно слышать такие заявление, что у нас один календарь, у них другой, луна, солнце. Для кого солнце? Что солнце не для нас разве? И луна для нас, и солнце для нас. Дальше они пользуются солнцем тоже, равно как и луной пользуются. Солнце – это тоже наш календарь. И луна, он подставится под солнечный тоже, там наступает год високосный. Так в этом году этот год начался с 21 дня. По солнечному календарю, по нашему солнечному календарю. Может быть, может быть, может быть, это не случайно. Может, специальный год мы имеем, потому что это число 21 год Гулы. Но это наблюдение так в скобках. Возвращаемся к тому, что мы здесь имеем. Значит, слово употреблено 3 раза, это имя. 21 умножим на 3, получится 63. Это гематрия вот этой одежды за эти 3 раза. С другой стороны, если мы посчитаем другое имя, которое тоже связано с Гюлой, как здесь сказано Юткей-Вахкей, и распишем его, как оно читается, там будет 4 этажа. Мы возьмем 2 сверху. Получится то же самое число, 63. Это совпадение случайное. Почему? Это имя Юткей-Вахкей, это как душа. А вот это 2 имя, Алф-Кей-Юткей, это как одежда души. Вот одно входит действительно в другое, и по всем 3 каналам. И вот это имя Юд-Кей-Вав-Кей, оно идет по всем 3 каналам. Каждый имеет свою одежду. Хесед-Дин Рахамим. И вот это все вместе, это из Геула. Это вот с точки зрения чисел. Дальше, ну, это Шефа, Геула, это имя. Пошла на народ. На Блин-Исраэль. Давайте считать Ам. Ам – народ. Это 110. Прибавим эту шефу, которая пришла в народ. 21. Получится 131. Тут есть некоторая проблема. Это на той стороне, на той стороне Ситрахра, есть 2 главных персонажа. Лилит и Самуэль. Лилит – это она, а Самуэль – это он. Как на самом деле душе есть он и она, так и там есть тоже свое он и она. Он – это Самуэль, и матрица 131. О чем говорит это совпадение? Ам и имя Геулы дает это число 131. Это имя Геулы, как мы выяснили, это одежда. это сильная одежда, которая защищает, предохраняет от 131 Самуэля. То, что здесь получается в сумме 131, такая, как у Самуэля, говорит, что вот это защита против него. Одно соответствует другому, негатив против него есть, так и чем возразить ему. Так вы говорите, что он не будет приближаться, одежда сильна. Что делать в одежде? Нам числа показывают, что здесь происходит. Отошли от этой точки, три канала в одну, от концепции хай, от этого шефа живой. И что получили? Потеряли это имя одежды. А вы получили вместо этого Самуэля. 131 получили, он будет, так сказать, внедряться. Постепенно, и чем дальше, тем больше. Его можно изгонять, пишу. Он снова будет лезть, и вот будет баталия. Мы видим, что здесь сказано у пророка, он ведь поясняет нам свойства этой программы, которая будет работать, которая имеет название Луами. Так, теперь мы идем назад в Гемору. Мы проработали имена. Третье имя проработали. Теперь тут есть некоторые добавления еще, я забыл сказать, что сейчас мы вернемся ко второму имени. Ло Рухама. Луами появилась, как сказано у пророка, после того, как отняла от груди дочь. Тогда она снова родила вот этого Луами, сына этого. Зачем сказано «отняла от груди»? Каренс. Мы видели, что Луами, это не этот шеф, который идет. Это суть Луами. Нет живой шефа. Поэтому и сказано, мать отняла от груди уже. Нет теперь этой шефы. И кто тогда рождается? Когда он же не кормит этим молоком своим. А вот рождается тот, который оторван от этой шефы. Оторван от шефы жизни. Когда говорит тот пророк, она родила вот третьего, только когда отняла от груди милость, вот тогда это и пошло. Это не случайно сказано. Еще что сказано про это имя Ло Рухама. Потому, значит, вот назови Ло Рухама Ки, потому что. И сейчас будет объяснение, почему называется именно так эта дочь. Вот он пояснение. Потому что я не буду больше миловать Бней Исраэль. Это мы уже выясняли, что за этим стоит. А дальше идет та часть, которую мы еще не касались. И говорится так. Ки насо эсо лаэм. Потому что я насо это прощать. Потому что я прощу, то есть обязательно прощу им. И получается не суразится. Не буду миловать больше. А с другой стороны, почему? Потому что им наверняка прощу. Полное противоречие. Если простит, просто так простит, это же самая большая милость, то здесь имеется в виду. Как совместить эти две вещи? Отсутствие милости, с одной стороны, и с другой стороны, полное прощение. Мы говорили, что отсутствие милости не то, что полное отсутствие, это клин в сторону Дин. Имя Луким получает как бы приоритет над именем Маше. Оно имеет силу действия большую, чем было до этого. Изменение программы. Клин в сторону Дин. Ну, а где имя Маше? Несколько раз, на самом деле много раз мы говорили, что это сочетание, совокупность двух имен Ашем и Луким, оно не только идет на конец времен, но оно идет и в настоящий момент тоже. Настоящее время, которое ведет к концу времен. Наш век, предыдущий век, еще предыдущий век, всегда оно действует. Поэтому говорится в конце Йом Кипур Ашем у Элуким. Ашем он Элуким. Вы это хлец измотаны, вы заматаны, слабая одежда, все такое, вы думаете, что вы под именем Луким. Ошибка. Действует Ашем еще тоже. И что это означает? Вот есть наряду с этим управлением под именем Луким, Мидаздин, есть еще скрытое управление, которое идет от имени Юткей Вавкей. И вот это скрытое управление, куда оно ведет? Куда Всевышний ведет творение? Куда ведет он свой народ? Куда? Мы не знаем, у нас как броновское движение. Одно поколение, другое, третье, войны, там еще что-то. Если посмотреть сверху, тоже обладаем верхним этим зрением, как Всевышний, смотрит, и он видит, куда идет это движение. Но идет к Геуле, к концу. Каждое звено – это часть этого пути. Это и есть скрытое управление. И в чем вот здесь, в этом пасуке, это и сказано у пророка. С одной стороны, не буду миловать, медоздин, временами очень жесткий. С другой стороны, прощу. Чтобы один и тот же момент происходит сочетание этих двух управлений. С одной стороны, кара, но с другой стороны, такая кара, которая является звеном в постройке здания. И поскольку все это здание имеет имя «прощу, прощу», а «прощи» – «наса» – это глагол не только «прощать», это «вознестись еще», «возвыситься». И вот здесь более точный перевод не «простить», а наверняка «будете возвышены», «вытащены из галута», «подымитесь в геуле» – это возвышение. И вот здесь эти два управления. С одной стороны, он говорит, нет милости, Луан Рухама. С другой стороны, почему? Объяснение, что иначе вы не получите геулу. Если вам дать возможность, как вы хотите, и миловать вас, куда вы зайдете? Мы знаем, куда мы заходим. Даже когда нас не милуют, все равно мы знаем, куда мы заходим. Единственный способ привести нас к этому возвышению, это привести через Лоу Рухама. И пасук про это говорит. И здесь прощу, прощу, возвышу, возвышу, скажем, два раза. Наверняка это будет. Когда так хумаш, пророки говорят два раза, значит, наверняка так случится. Это будет финал. Чтобы попасть в этот финал, надо пройти через эту немилость. Поэтому в пасуке эти две вещи сказаны вместе. Так, это про имена. Теперь переходим к Геморе. После того, как она кончилась с именами, она продолжает сюжет. Что здесь говорится? После того, как были рождены ему два сына и одна дочь, сказал ему Хакодеш Борху, то есть Оше, пророку, не стоит ли тебе поучиться у Мойше, Мойше, права твоего, то после того, как я разговаривал с ним, отделился он от жены, так же ты отдели себя от нее, сказал ему. Боже отвечает, Рабон Шалойлом, один мира, есть ли Бонин Мимена, есть у меня сыновья от нее, и не могу я отослать и дать ей развод, сказал ему какой-то Шбороху, что ты, посмотрим на себя, жена твоя Зоина, блудница, и дети твои, дети блуда, и ты не знаешь, твои они вообще или нет, или от других, и ты не можешь от них избавиться. Так я, Исраил, они дети мне, которым я благоволю, они сыновья Авраам, Ицхак и Яков, и так далее. Значит, здесь в этом месте Гемора отходит от, в этом сюжете, который я построила, от текста. Интересный момент. До сих пор все, что говорил Гемора, оно было связано непосредственно с теми псуким, которые мы изучали. Мы видели, в чем эта связь. Но здесь вот то, что он сказал ему Всевышний, пусть она идет, разводись с ней, дети пусть к ней идут, этого нет в тексте совсем. Здесь мы видим, что Гемора как бы не связана с жесткими узами текстом. Это сочетание и того, и другого. Сначала идет по тексту, а потом у нее есть лишь свои идеи, которые она хочет здесь высказать. И она их высказывает. Имеет на это право, свобода слова. Вот мы сейчас должны понять, что здесь имеется в виду в этом новом повороте. Значит, начинается с того, что после того, как у него родилась два сына и одна дочь, начался вот этот разговор. Ну, по-простому, для чего это сказано? Потому что ему трудно было с детьми расставаться. Он ответил, что вот у меня еще дети от нее. Как я могу их, так сказать, отослать? Поэтому сказано, после того, как родились два сына и дочь. Раньше он Всевышний видел, что раньше он мог спокойно по-видимому ее отправить. Сейчас ему уже это гораздо труднее. Это простое прочтение. С другой стороны, зачем вот это перечисление? Два сына и одна дочь. Даже просто после того, как родились дети, он ему сказал, вот что по существу здесь приходит. Но Гемора делает, ставит акцент на что два сына и одна дочь. Непонятно зачем. Так же, как мы чувствительны, настроены на текст Танаха, так же мы должны быть настроены на то, каким образом Гемора преподносит свои мысли, свой сюжет, как она выстраивает его. Значит, мы имеем числа, два сына и одна дочь. Сын – это он, а дочь – это она. Нас не должно смущать, что сын и дочь – это как брат и сестра. Потому что с точки зрения родителей – это брат и сестра. Но там, в верхних мирах, вот есть он и она. Они, с одной стороны, брат и сестра, как дети Абы и Има. С другой стороны, это он и она. Так тоже на это смотрят. Вот здесь мы так и посмотрим. Два он и одна она. Он – это канал распространения шефа, а она – это то, что принимает шеф. Дающий, принимающий. И вот у нас здесь два канала шефа. А если бы было три сына? Тогда был вариант, когда эти три сына сходятся, три канала сходятся в одной точке. И есть она, которая принимает это. Это очень хороший расклад событий. И мы про это говорили. Это концепция Кейл-Хай. А здесь не так. Народ уходит в Галут. Нет трех каналов шефа, находящихся в одной точке. Есть два канала. Это свойство Галута. Нет вот этой, как мы говорили, полноты, которая идет в одну точку. Это есть признак Галута. И потом, как его рисуют, а там овощи подорожают, еще что-то. Но по сути. С другой стороны, в этом не минус, а наоборот плюс и большой плюс. Именно два сына, не три. Потому что на первый взгляд может казаться минусом, Галут. На самом деле огромный плюс. Почему? Что это за каналы здесь? Дети блуда. Там ситрахра. Если было три канала ситрахра, исходящих в одной точке, мы бы имели давно-давно, так сказать, не знаю, что бы мы имели. Плохо было бы. Только два канала. Это очень хорошо. Каждый действует порознь. Нет соединения в одну точку. Большой плюс. И тогда тот, который принимает, она уже, у нее нет этой одной точки, откуда принимать. Она питается от одного и другого. Якобы один он, и в то же время и с другой он. Это блуд. У одной женщины два мужа. И получается, что она уже не одна, а одна вторая. Это тоже хорошо. Хотя мы в галуте, но это галут, как бы, из которого можно выйти. Ситраха тоже слабая. Ей такое и положено быть. Что ее укрепляют, это мы сами ее укрепляем. Но тот, кто ее не укрепляет, он видит, что она слабая. Она от него будет бежать. Почему? Потому что тиски галута не столь уж тесны, если из них человек хочет выбраться. Имеет шанс. Хороший шанс. Почему? Потому что только два он и только одна. Страх расслаблен. Так. Ну, я думал, как всегда, что я кончу уже эту тему. Но тут еще примерно минут 20, так я не буду уже сейчас кончать. В следующий раз мы будем, значит, продолжать разработку этого материала. Пожалуйста, какие есть вопросы? Слабость. В смысле слабости. Значит, я говорил, что это снежный ком, который накапливается. И чем больше времени проходит, тем дальше идет уход погружения в галут. Значит, конечно, в то время, во время Аризеля, тоже было не сладко. Это ясно. Но принципиальная разница вот в чем. Это надо вот понять. Люди говорят, что вот чем дальше, тем хуже. И правильно. Но в прежние времена тоже было не сладко. В прежние времена тоже говорили, а вот-вот Геула придет. Много раз так думали. Почему? Потому что было плохо. Тем не менее, есть принципиальная разница. Сейчас я ее выскажу. Дело в том, что количество крепких душ в наше время по сравнению с крепкими душами того времени неизмеримо меньше. И даже те крепкие, которые есть, они уже не столь крепки, так они же сами были в тех рождениях. Душа Аризеля, например. Кто знает, может, она сейчас в ком-то из людей, которые живут. она уже не будет иметь той силы, которую она имела тогда. Это ослабление. Большие души становятся более слабыми. Где лидеры? Я их не вижу. Духовные, я имею в виду. Нету. Может, есть, но они не на поверхности. Наверняка есть, потому что Всевышний обещал, что будут праведники, на которых стоит народ. Где они? Их не видно. Это ответ на ваш вопрос. Еще.